начинается страна, как известно, от Кремля. Путеводитель по Кремлю.
Здравствуйте, это программа «Путеводитель по Кремлю». Микрофон Наталья Андреасин и писатель и исследователь Олег Шишкин.
Здравствуйте.
Который знает о Кремле все и даже больше. И как, да, так вот глазами повел мой коллега, скромничая явно. Тем не менее, в прошлый раз обещали вас отвезти в московский Малый Николаевский дворец. И сдержим свое обещание, хотя дворца, к сожалению, не существует. Блистательная история этого прекрасного места. Тут родился Александр II, тут бывал Пушкин, наконец, тут был штаб обороны Кремля во время революции 17-го года. Дворец был расстрелян с Котельнической набережной. Ну, к этой истории мы еще подберемся, а пока дворец только строится, на дворе 18 век, и строит его для себя глава московской епархии Платон.
Ну, назовем эту ситуацию так. Он не мог ничего для себя строить, он мог строить только по решению Екатерины II. Потому что
она еще денежек ему подкинула.
Да, она и денег подкинула, и к тому же один из ее любимцев, Матвей Казаков, собственно, и должен был создать эту резиденцию московского митрополита Платона. Судя по его имени, мы можем сразу предположить, что, конечно, он думал, когда брал это монашеское имя, думал, конечно же, о философе Платоне. И, в общем-то, имел на это определенное право, потому что Платон был человеком широким в своем мировоззрении и приближенным к Екатерине II. И молва, и даже легенда утверждает, что он общался не с кем-нибудь, а с Дени Дидро, автором французской энциклопедии, который, и этот момент, кстати, есть в одном из романов Достоевского, который, однажды встретив митрополита, он уже в Санкт-Петербурге, сказал по-французски «Бога нет». И митрополит ответил: «Вы знаете, я все понимаю». И он взял и вышел в этот момент, потому что он не захотел находиться с Дени Дидро. А Дени Дидро принадлежат и более жесткие слова. Да, он говорил, что человек свободным может стать только тогда, когда последний монарх будет повешен на кишках последнего священника.
Слава богу, что Платон этого не слышал.
Да, Платон этого не слышал, но это было... Хотя, возможно, был и в курсе этого. Дени Дидро принадлежали не только эти слова, он еще и автор Великой французской энциклопедии. Но в нашем случае важнее другое. Митрополит Платон – это воспитатель будущих наследников престола. Это воспитатель Павла, значит, в общем-то, сына Екатерины Великой и будущего императора Павла I, и это воспитатель Александра I. Вот. Поэтому он очень статусный человек. Для него должна быть создана специальная резиденция. Где же воздвигнуть эту резиденцию? И почему она должна стоять именно там? Ну вот считалось, что вот это пересечение Спасской улицы и Ивановской площади, той самой, которая во всю Ивановскую, вот на ней и должна находиться эта самая резиденция главы московского вот этого самого московской епархии, а также, кстати, и, в общем, архимандрита и Троицы Сергиевой лавры, в общем, такого русского Ватикана, да. Вот он, этот дворец должен был объединить Вознесенский собор и Чудов монастырь, потому что это угол, это изгиб вот этой, вот этой самой площади. Поэтому, когда вот буквально, по-моему, в 2014 году, в июле месяце, президент Путин сказал, что собирается восстанавливать Чудов монастырь и вот этот Вознесенский монастырь, то, конечно, возникает вопрос, а что будет с Николаевским дворцом?
Совершенно
верно. Потому
что
он является единой частью этой композиции.
Ну, про восстановление этого дворца я не слышала.
Да, ну, возможно, все-таки тогда, видимо, когда-нибудь встанет этот вопрос. И я думаю, что было бы правильно, если бы он встал. Он не самый большой из этих построек, но, безусловно, один из очень важных. Вот что тут надо отметить. Конечно, митрополит Платон скончался в 1813 году. И в этот момент стало ясно, что эта резиденция должна все-таки... Не то, что должна, она, собственно, являлась частью государственных резиденций. Вот. Она, собственно, и перешла окончательно в государственную собственность. Собственность монаршего дома. И сюда приехал Николай I, ну, тогда еще просто великий князь Николай, который еще не знал, что он будет наследником, потому что был его брат Михаил, который в это время был наместником в Польше. Вот. И здесь, в этом дворце, происходит рождение императора, будущего императора Александра I, да, в 1818 году. И, в общем-то, для Александра I этот дом, этот дворец становится связанным непосредственно с его детскими воспоминаниями, и он остался верен этим воспоминаниям навсегда.
В каком смысле?
Ну, дело... Я потом расскажу. Это просто в развитии всего этого. Значит, конечно, когда Николай I, будущий Николай I, Николай Александрович, великий князь Николай Александрович приезжает в этот дворец, ему, конечно, уже много чего не нравится. Вот, ему, конечно, много чего не нравится. Он предполагает, что, наверное, нужно внести какие-то изменения. И эти изменения, конечно же, должны быть в русле вот тех представлений, которые были в том числе и в Большом Кремлевском дворце. Он некоторое время медлит, но потом решает, что надо все-таки это сделать по-настоящему. И с 1838 по 1849 год начинаются работы, собственно, связанные с несколько переделкой этого дворца, потому что там должна быть максимально выражена вот эта самая русская идея, о которой мы говорили, да, православие, самодержавие, народность, потому что даже нашли какие-то рисунки, какие-то фрески в Потешном дворце, это в другом дворце, который расположен совершенно с другой стороны Кремля, и вот решили часть из этих фресок все-таки перенести сюда, и вот сделать внешнюю фасадную часть все-таки более близкой к Большому Кремлю, к Большому Кремлевскому дворцу, чтобы...
Такая перекличка
была. Да, чтобы всегда... Ну, вообще, Николаю Первому нравилось, чтобы был единый стиль, и этот единый стиль был бы выражен максимально емко, максимально здраво, и представлял бы вот... И вот ту самую национальную идею, которая его волновала и казалась ему окончательно утвердившейся в той стране. Нам часто говорили, да, Николай I там заморозил Россию после, значит, декабристского восстания, но это, по крайней мере, это было после, ну, во всех советских учебниках по истории. Но на самом деле он был человеком твердых убеждений и, в общем, твердо вел свой народ и государственный корабль к процветанию, хотя... Всякие тернии были и на этом пути.
Каким образом это проявилось в жизни дворца, о котором мы говорим и которого, к сожалению, не видим, мы поговорим в следующей части нашей программы буквально через несколько минут.
Путеводитель по Кремлю. На радио «Комсомольская правда». Спорт. После ужина. На радио «Комсомольская правда».
Меня зовут Евгений Зичковский, и на выходных я занимаюсь спортом. Ну как занимаюсь? Слежу за спортивными событиями. Так что для меня понедельник – день тяжелый вдвойне. Но я все равно расскажу вам о главных новостях из мира спорта. Ведь в нашем деле только так, превозмогая усталость.
Программу «Спорт после ужина» с Евгением Зичковским слушайте каждый понедельник в 22:05 по московскому времени. Начинается страна, как известно, от Кремля. Путеводитель по Кремлю.
Здравствуйте всем, кто присоединился. Это путеводитель по Кремлю. Микрофон Наталья Андреасин и Олег Шишкин.
Здравствуйте.
Мы продолжаем путешествие по несохранившемуся, к сожалению, малому Николаевскому дворцу, который не пережил последствия революции, но пережил, как выяснилось вот сейчас в промежутке, когда мы разговаривали с Олегом, пережил пожар 1812 года.
Да, он пережил пожар 1812 года, может быть, именно потому, что он был малым дворцом.
Его не заметили.
Да, резиденции митрополита Платона, он остался как бы вне этого. К тому же он не был храмом, а грабили в основном храмы, и там же устраивались какие-то конюшни. Здесь, в общем-то, этого не произошло. И вот что еще важного я хотел бы сказать. Конечно, за спиной Николая I маячило декабристское восстание, восстание декабристов, и многие события были с этим связаны в его личной жизни, да, собственно, и в жизни малого Николаевского дворца. Это было большое и шокирующее событие. Сам Николай I, в общем-то, отчасти его ожидал, отчасти и нет. И понятно, что оно привело к некой репрессии, связанной с большим количеством аристократических фамилий. В эту историю оказался замешан и поэт Александр Пушкин. И это здание сыграло здесь определенную роль, потому что именно здесь наконец-таки произошел разговор Николая I с Пушкиным о том, значит, каковы же его отношения с декабристами и что же будет дальше, что же произойдет, вот, если Пушкин все-таки получит большую либерализацию. Да, по сути, здесь произошло в определенном смысле снятие каких-то опальных моментов с фигуры поэта.
То есть Пушкин пообещал быть более лояльным?
Ну, в общем-то, да. Угу. Хотя мы с вами знаем, что он написал: «Самовластительный злодей, тебя твой род я ненавижу, твою погибель, смерть детей с жестокой радостью я вижу». Правда, я думаю, что это на самом деле перевод клятвы Карбонариев в действительности, потому что это очень похоже на тот момент, который, значит, там есть. Но угу. Мы с вами видим, что вот здесь и, собственно, и происходит некая форма прощения и некая форма, в общем-то, такого еще придания еще большей историчности этому месту. И вот почему хочется, чтобы оно все-таки когда-то, что называется, было восстановлено.
Да, для слушателей, которые вот на нас не видят, естественно, скажу, что Олег с любовью рассматривает снимок.
Это Дюрана. Это картинка Дюрана. Угу. Дюран – это был французский художник, график, который приехал в Москву. И очень много гравюр сделал именно, собственно, в Кремле. Это была середина 19 века. Мы, кстати, можем увидеть, что вот эта площадь Ивановская, которая примыкает к Малому Николаевскому дворцу, она ведь создана прямо вот из таких, как бы, мощена крест-накрест камнями, да? А, собственно, царь-колокол находится в центре этой площади, и поэтому, так или иначе, с какого бы угла мы ни подходили, тем не менее, вот это угловое здание Малого Николаевского дворца, оно всегда будет у нас перед глазами. Надо сказать тут еще и вот, что есть один любопытный момент. Конечно же, здание, помимо всего прочего, имело и еще великий, как бы это сказать, исторический контекст, когда оно стоит, грубо говоря, на углу этой Спасской улицы и Ивановской площади. Угу. И когда происходил въезд императора, или будущего наследника, да, ну, допустим, Николая II, а мы можем это увидеть, да, хотя и Александра III тоже, и Александра II тоже, то они всегда ехали вдоль этого Малого Николаевского дворца, угу. То есть проезжая уже через Спасскую башню. Это был поклон родственным семейным отношениям. Да? Это был определенный жест. Все имеет контекст. Ничего просто так не делается. Все находится в поле большого исторического смысла. Вот к чему я все это рассказываю. Значит, конечно, шли годы. Шли годы. И в XIX веке Кремль оставался только лишь местом коронационных процессов. Но в нем находился военный гарнизон, в нем находилась какая-то часть военных. И, конечно, когда наступил 17-й год, когда наступило время больших перемен, то оно, конечно, отразилось и на дворце.
До 17-го года я предлагаю дойти чуть-чуть попозже, потому что был еще период в 70-х годах 19 века, когда территорию вокруг Малого Николаевского дворца начали реставрировать, там что-то там поднимать, открывать остатки какого-то...
Да, это правда. Рва. Это правда. Это я, к сожалению, немножко увлекся. Да, конечно. Да, конечно. Произошло следующее, и об этом тоже надо сказать. Конечно, когда Николай I предложил Тону вот эту всю эту переделку сделать, то все-таки время на переделку чуть затянулось. Оно затянулось, и оно затянулось даже уже и после смерти Николая I. Вот. И во время всех этих событий, конечно же, проходило и исследование грунта. И там много чего нашли, конечно.
Вот, я и хотела спросить, что нашли-то?
Ну, там были и различные вот эти самые церковные, как бы так сказать, перстни, так называемые, с крестами. Там, ну, панагии, так называемые. Там были всевозможные остатки тел человеческих. Ну, видимо, это была часть погоста Чудового монастыря. Вот. И вот эти тела все-таки их погребли. И это было указание Николая II, они были погребены. Вот. Ну, а вот то, что было найдено, оно было передано в Московский музей, в исторический музей, в оружейную палату. И стало, в общем, частью такого археологического комплекса, который здесь находился. Но надо сказать еще и вот, вот что. Как только Николай I умер, то, конечно, и Александр II стал императором российским, его заинтересовала судьба этого здания. Он, собственно, пришел туда и, посмотрев на работы, сказал: вы знаете, надо все остановить. Надо все остановить. Хотя, вы знаете, что там ведь еще предполагалось вот что. Там предполагалось, что будут росписи не только с Потешного дворца, а будут росписи в так называемом помпейском стиле. Ведь только-только произошло открытие вот этих самых палаццо древнеримских вот этих всевозможных сооружений в Помпеях. Были раскопки проведены. И там были обнаружены вот на красном таком фоне всевозможные сюжеты из древнеримской жизни. И, конечно, Николай I хотел, чтобы это все-таки вот проявилось на стенах.
20. По образу и подобию идеи о том, что Москва – это Третий Рим?
Ну, в каком-то смысле это тоже. Потому что вот подобного рода росписи существовали в Зимнем дворце. Вот. И здесь он думал, что это тоже произойдет. Но Александр II сказал: нет, здесь не надо ничего больше изменять. Я хочу, чтобы все осталось максимально так, как было. Почему? Потому что он считал, что это место его детства, это место его рождения. И чем больше оно будет напоминать ему об этом времени, тем оно будет и лучше. А уж если вы хотите что-то изменить, так уж после моей смерти. Здесь больше ничего менять не нужно. Вот такова была его позиция. И, собственно, он завершил все вот эти вот работы, которые кому-то казались там нужными и ненужными. Ну, грубо говоря, это был очень важный акт. Он приостановил все эти работы. Вот. И единственное, что мы еще могли бы сказать в изменении, что здесь все-таки между Чудовым монастырем и, собственно, а это, в общем-то, связанный момент, между Малым Николаевским дворцом было сделано еще одно, в общем-то, трагическое такое сооружение, потому что здесь была создана усыпальница великого князя Сергея Александровича, который был взорван прямо перед зданием правительствующего сената революционером Каляевым. Это произошло в 1904 году. Там был поставлен памятный крест. Крест потом на коммунистическом субботнике Ленин сам канатом свалил, и даже есть описание этого события. В общем, а тело было, собственно, принесено сюда. Вот. Там была такая крипта сделана, она была полуподземная. Вот. Ну, а, конечно, когда все это сносилось, и сносился дворец, то, конечно, эта крипта была замурована. Замурована. И там до конца 80-х годов тело, собственно, и находилось.
И находилось. А что происходило дальше, и куда оно делось, и что дальше произошло с самим дворцом, мы узнаем в следующей части нашей программы буквально через несколько минут.
Путеводитель по Кремлю. На радио «Комсомольская правда». Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой, потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени. Начинается страна, как известно, от Кремля. Путеводитель по Кремлю.
Итак, друзья, это путеводитель по Кремлю. Микрофон Наталья Андреасин и Олег Шишкин. Мы обещали вам сказать, куда делось, что произошло с могилой князя Сергея Романова, который был убит, и когда пришли большевики и снесли крест, который находился над могилой, что же с самой могилой?
Ну, сама могила была замурована. Да, нет, сначала был, в 29-м году был снесен комплекс зданий, собственно, Малого Николаевского дворца и Чудового монастыря, а сама эта крипта, она на стыке находилась, ну, в большей степени в Малом Николаевском дворце. Вот. И когда это все было снесено, то, конечно, место это было замуровано. Замуровано так, что, в принципе, там остались даже и иконы, которые там висели. И, в частности, икона, по-моему, церкви воинствующей.
Причем это... И, соответственно, и тело там осталось.
Ну, да.
Все на
свете. И
да?
Только... Уже
сравнялись как... с землей, что
да,
называется.
Да. И только в 89-м году тело все-таки было перенесено в Новоспасский монастырь, потому что в Новоспасском монастыре... В 1989 году дело перенесено было в Новоспасский монастырь, потому что там находилась усыпальница Романовых. И Романовых не... как бы так сказать, не наследников Романовых, не императоров, да, вот, потому что там лежали и дяди, значит, царя Михаила Федоровича, это вот первого Романова, вот, собственно, туда и было это тело перенесено, оно там находится и сегодня. Я думаю, опять же, если будет восстановлен комплекс этих зданий, то, конечно, оно должно было возвратиться на место, это было бы справедливо, и это было бы правильно исторически выверено, потому что все-таки все должно находиться там, где оно и было.
Я вот... Слушай, ну, наверное, с тобой многие поспорят, сколько можно трупы таскать туда-сюда-обратно.
Я не вижу здесь ничего спорного. Русская история должна быть едина. Вот поэтому я считаю, что даже и мавзолей должен остаться на своем месте. Здесь тоже ничего особенного нету.
Безусловно, тебя вот руками, ногами поддерживаю. Но вернемся к нашему Малому Николаевскому дворцу. Раз уже заговорили о разрушении, то переходим к самой его грустной странице истории. Как все это произошло?
Ну, во-первых, начнем с того, что, конечно, для большевиков Малый Николаевский дворец был еще и символом сопротивления большевизму. В 1917 год, в период Октябрьской революции, которая, в общем-то, в Санкт-Петербурге, в Петрограде прошла бескровно, в Москве она бескровно пройти не смогла. Потому что здесь все-таки, значит, все-таки здесь было оказано сопротивление. Было оказано сопротивление юнкерами, прежде всего. Было оказано сопротивление, значит, частью московского гарнизона, который, в общем, укрылся в Кремле и продолжал, значит, оказывать сопротивление, в общем-то, серьезному штурму, который происходил. И, конечно, эпицентром продолжал оставаться Малый Николаевский дворец. Конечно, мы должны представлять, а что должны были испытывать те люди, которые туда рвались, то есть, да, вот эти самые, значит, красногвардейцы. Только исключительно чувство ненависти, потому что, в общем, все закончилось печально. Конечно, юнкера были перебиты, и, конечно, все это привело к большому кровопролитию. И думаю, что к этому относятся отчасти и слова этой песни Вертинского «Я не знаю, кому и зачем это нужно». Да, это, собственно, про юнкеров. Mm-hmm. Хотя говорят и про киевских юнкеров, ну и, наверное, и про московских.
Хорошие слова, не на то и хорошие слова, что они применимы к разным частям истории. А как был разбит этот дворец? Вот меня всегда поражало, что орудие, из которого по нему били, стояло на Котельнической набережной. Ну, это же себе представить, где дворец, да, и где Котельническая,
да,
набережная.
Да, и это, по-моему, чуть ли не физик Штернберг, именем которого, между прочим, названа вот эта самая Московская обсерватория МГУ. Вот это он какие-то вычисления математические производил. Они, по-моему, были даже без прицелов, эти пушки.
Вот даже
только
так?
Чисто на глазок. Ну, тем не менее, попадали, да. Тем не менее, попадали. Вот. И вот поэтому были произведены вот такие массированные разрушения. Нужно было взять Кремль. Это был символический момент тоже. Мы тоже иногда забываем, потому что здесь русская власть как таковая сформулировалась, как таковая развилась. Здесь находился символический центр Романовской династии. И вот, собственно, по нему, собственно, и били эти вооруженные большевики, по нему стреляла артиллерия.
Почему Мало-Николаевский дворец был символом этой самой Романовской династии, а не Большой Кремлевский?
Ну, все-таки Большой не был предназначен для обороны, вот, а все-таки в Малом Николаевском, за счет, может быть, того, что там и окна, скажем, не очень-то большие были. Может быть, поэтому, потому что здесь находился начальник гарнизона московского. Вот. И, конечно, долго сопротивляться, тем не менее, не смогли. Дворец, ну, собственно, и Кремль весь пал. Большевики вошли в Кремль, и началась новая история и государства российского, да, собственно, и новая история Кремля, потому что было решено в конце 29-го года, что все-таки здания эти будут снесены, будет построено здание, значит, школы в ЦИК, где будут обучаться красные командиры. Вот та самая новая начальствующая часть будущей, кстати, Красной армии. Вот. И это был тоже символический акт. Здесь было одно, а будет другое. Будет совсем другое. И этим актом тоже будет положен предел вот той прошлой истории, истории, непосредственно связанной с династией Романовых.
Перерыве ты сказал, что это было так или иначе связано с местью Ленина. Он завещал эту месть вообще, свою кровную месть, поскольку его кровными врагами была сама династия Романовых.
Конечно. Даже я так скажу, что вообще-то в день казни своего брата он выехал на лодке на центр Волги и читал, как клятву стихи, те самые самовластительные злодеи, тебя твой род я ненавижу, твою погибель, смерть детей жестокой радостью я вижу. Это есть в воспоминаниях Валентина Вольского, его какое-то время близкого друга. И, собственно, поэтому все стало и сноситься, потому что ведь напротив Малого Николаевского дворца стоял памятник Александру II, который смотрел на этот Малый Николаевский дворец как на место своего рождения. Да, и в этом был акт. Скульптор был Опекушин, тот же самый, между прочим, что поставил памятник Пушкину в Москве. И тем не менее Ленин распорядился и этот памятник тоже убрать, а на его место поставить, ну, например, памятник Льву Толстому. Памятник этот поставлен не был. А почему Льву Толстому? А очень, очень просто, потому что Лев Толстой – это единственный человек, который поднял свой голос в защиту брата Ленина, Ульянова Александра. Да?
А, то есть не потому, что он «Войну и мир» написал, не потому, что он великий писатель?
Нет. У Ленина все было практически. Он обо всем думал только с практической точки зрения и конкретно со своей колокольни. Вот что было важно. Поэтому все следы, которые, в общем, были вокруг дворца, в самом дворце, все они должны были быть уничтожены, и это в определенном смысле было неким таким завещанием Ленина, его посланием. Я даже думаю, что и Пушкинский музей, у которого был убран, значит, у которого было убрано название имени Александра III, это тот, кто казнил его брата, да? Вот он стал Пушкинским музеем, потому что Пушкин, опять же, написал все вот эти стихи ленинской клятвы. Вы понимаете, вот все в практику, все входило в этот самый замечательный момент такого символического жеста, в том числе и с Малым Николаевским дворцом, с памятником Александру II в том числе.
Кстати, памятнику Александру II, я думаю, мы посвятим еще отдельную тему, потому что там тоже есть о чем порассуждать. Ну, а сейчас нам нужно уже закругляться. Единственное, что остается, проанонсировать нашу следующую программу. А хотели поговорить о удивительной совершенно башенке, самой маленькой. Может быть, о существовании этой башенки вообще мало кто знает. Но эта башенка, она выведет нас на тему о том, что русский народ – богоизбранный народ.
И всё, это безусловно.
Все не просто так, да. Большое спасибо за внимание. Мы с вами прощаемся. У микрофона была Наталья Андреасин и Олег Шишкин.
До свидания.
До встретимся через неделю. Пока.
Путеводитель по Кремлю. На радио «Комсомольская правда».
Кто владеет информацией, тот владеет миром. Будьте в курсе событий, находясь вне дома или офиса. Установите на свой смартфон приложение «Радио «Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Новости, интервью, комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном.